Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 6 минут, пятница, январь, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что, последний день января, завтра уже декабрь. Может депортировать всех китайцев, пишет Фрегл. Простые решения борьбы с коронавирусом, да. Фрегл, но депортировать будете вы. И в моменты депортации заразитесь коронавирусом, как вариант. Не, это проблема всеобщая, уже это признал ВОЗ, говорят, международная проблема, да. Всемирная организация здравоохранения сказала, что это какая-то международную угрозу носит этот коронавирус. Я даже сейчас могу взять вам, да и сказать, как это на самом деле. ВОЗ признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Вот, поэтому... Что уж тут. И, кстати, я хотел сказать, это чуть позже, но обсудим обязательно. Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону. Это, я думаю, очень большая тема, которую можно обсудить. Но прежде я хочу дать вам статистику по тому, что у нас с коронавирусом. Общее число скончавшихся от последних заражений новым типом коронавируса в Китае возросло до 213. Число зараженных достигло 9356 человек. То есть это вот такие данные у нас по коронавирусу есть. Растет число заболевших, растет число погибших от коронавируса. Соответственно, мы продолжаем следить за ситуацией. Вроде бы то ли ночью, то ли поздно вечером появилась информация, что был кто-то в России с коронавирусом, да, кого-то вроде бы обнаружили. Но потом эту информацию официально опровергли, сказали, нет, все-таки это не коронавирус. Поэтому пока мы не имеем ни одного случая заражения коронавирусом в России. Такого не существует. Ну и ни одного человека. Последний день января, завтра уже декабрь. Да я сказал декабрь, ну тогда февраль. Не переживайте. Больше 200 человек погибло уже. Ё-моё, что творится-то? Планета мстит людям за похабное отношение людей к планете, пишет шеф-комендор. Ну, шеф, в принципе, с одной стороны, конечно, можно и так говорить, а с другой стороны, можно говорить и по-другому. Что такое 200 человек в масштабах планеты? Ну, если у нас, там, по разным оценкам, примерно 7,5 миллиардов, да? Это не должно обнулять ценность жизни человеческой, но, тем не менее, в масштабах планеты это немного, 200. Проблема заключается в том, что может быть гораздо больше. Вот это проблема. И проблема заключается в том, что пока не понимают, что делать. И должны бы уже начинать понимать, по нашему такому ощущению какому-то внутреннему. Но пока нет, не получается. Страшнее эболы и чумы, пишет Денис. Страшнее чумы? Ну, такого я не видел, чтобы уж прям страшнее чумы. А эболовирус заирский, ну, я помню, мы эту тему все с вами обсуждали, да, здесь много и сильно. Но я не помню, чтобы в России уж очень много было как людей заразившихся. Вообще, были они или не были, трудно как-то мне припомнить. А чума? Ну, чума что? Чума — это очень опасное заболевание. Вот я, например, из Уральска родом, да, это Западно-Казахстанская область, там, я знаю, была противочумная лаборатория еще там, в советские времена, то есть люди работали в этом смысле, и работали очень серьезно, почему? Потому что, например, если случается там падеж скота какой-то, неожиданный, непонятный, то выезжали, проверяли в противочумных костюмах, все дела, значит, происходили как должно было им происходить. А как сейчас там, я понятия не имею, но вот так было. Насколько сейчас хорошо или нехорошо это все мониторится там, в Казахстане или в России или еще в каких-то других странах, сложно сказать, но вы помните, чтобы кто-нибудь в последнее время болел чумой? Вот. А чума есть. Ну, то есть она есть, но ей не болеют. В средние века целые страны вымирали, причем здесь планета, пишет Игорь В. Игорь В. мог бы ответить, наверное, на ваш вопрос, если бы понял его суть. Планета здесь при том, что мы живем на планете, давайте так, а в средние века целые страны вымирали. Да, это абсолютно правда. Да, вот. Целые страны вымирали практически. Так, я не верю нашему здравоохранению, у нас просто не могут поставить правильный диагноз, пишет Любаша. Ну, Любаш, с одной стороны, вы, может быть, конечно, и, как вам сказать, правы в какой-то степени, хотелось бы, чтобы лучше лечили нас всех. С другой стороны, вы неправильно написали слово «правильный». Но каждый не без греха. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот интересно, что будут говорить про этот вирус через месяц-два. Или будет как с Эболой. Поговорили и забыли, пишет Николай Любер. В любом случае будет как с Эболой, как с чумой, как с испанкой, как с чем угодно. Поговорили и забыли. Как с оспой в определенный момент. Вы часто болеете оспой? Последний. Расскажите, пожалуйста, вы часто болеете оспой? Наверное, не очень часто. Много ли сейчас смертей от оспы? Да, по-моему, их практически и нет. Вот. В определенный момент человечество с этой задачей, да, с этой опасностью справилось. Что у нас насчет кори? Да, у нас сейчас проблемы начались с корью, потому что отбитые на всю голову мамашки и папашки. Папашки, есть слово папашки? Папашки. Ну вот. Решили не прививать своих детей. Ну, дураки. Ну, идиоты. Они насмотрелись в интернете роликов дебильных, и после этих роликов решили, что прививать детей не нужно. И поэтому, например, в определенный момент очень сложная ситуация с корью установилась на территории Украины, кстати. Потом и у нас начались сложности с этим. Доказать этим людям что-либо очень сложно. То есть вот, видите как, коронавируса-то, конечно, все боятся. Ну, так вот, если по-честному, если без бравады. А вот кори что-то не боятся, а зря не боятся. От кори дети умирают только так. Легко. Никаких проблем, пожалуйста. Это не проблема. Да? Хотя это, конечно же, проблема, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть для кори это не проблема. Для кори это убить человека. Да, пожалуйста. Легко. Так, на темной стороне интернета гуляет информация, более чем 10 тысяч погибших, Китай скрывает реальные цифры, пишет Денис. Да, естественно, я помню, как и, не в смысле, естественно, скрывает, естественно, гуляет, я имею в виду, да. Я помню, как у нас зимняя вишня была, пожар случился там, и нам рассказывали про 700 погибших, про 1000 погибших, и что только не рассказывали. Доверять информации в интернете, не подкрепленной какими-либо фактическими данными официальными, не представляется никакой возможности, если вы человек трезвомыслящий. Если вы ведомый идиот, конечно, тогда нужно сразу же верить. Там есть информация о том, что уже и миллионы погибших в Китае. Я читал такой материал тоже, истеричный абсолютно. Там и миллионы уже, и все, и нам конец, и мы все подохнем. Вот прямо сейчас. Можно, в принципе, на работу и не ходить. Да? Если ветрянку не лечить, тоже можно умереть, пишет Денис. Безусловно, Денис. Я говорю, проблема с коронавирусом конкретно этого типа заключается в том, что пока не нашли, как его лечить. Как только найдут, а я уверен, что найдут, вопрос сразу снимется, абсолютно. Сразу он будет снят. Нужно рекламу социальную запускать на телевизоре про пользу прививок от кори и тому подобное у маленьких детей, пишет Лесной. Безусловно, вообще нужно просвещать людей. Все, что касается здоровья, это предельно важно. Все сделано целенаправленно, ибо Китай становится вторым центром концентрации власти, пишет Коба Владимир. Владимир предполагает, что Китай специально кто-то подрывает изнутри такими... Ну что это, бактериальное оружие? Как это еще можно назвать? Вирусы? Вирусное оружие? Ну, в общем, какое-то оружие. Тоже такую версию я видел, слышал, что обвиняют сразу Соединенные Штаты Америки. Меня, в общем-то, уличить в огромной любви к политикам Соединенных Штатов сложно, но есть одна вещь, которая мне все-таки не позволяет думать, что в этом замешаны американцы или какие-то вообще другие страны или китайские власти. Да просто потому, что уже и в США зафиксированы случаи заболевания вот этим вот коронавирусом. И во многих других странах. Поэтому, к сожалению, это какое-то неэффективное оружие. Да и плюс, если ты хочешь... Ну, давайте так, если тебе нужно эффективно использовать оружие... Давайте оценим эффективность этого оружия. Вот еще проще скажу. оно крайне неэффективное. То есть есть другие методы убивать людей, они гораздо эффективнее, чем этот метод. Вы же обратили внимание, что там в процентном соотношении от заболевших, скончавшихся какой-то минимум получается. То есть, как оружие это неэффективно. Оно слабо контролируется, если это оружие. Оно может ударить по тебе же, по твоему народу, соответственно, по твоей экономике. Это неэффективно. Предыдущий слушатель сокрушался, что человек своей деятельностью изгадил планету. Вот люди и умирают, а в средние века люди ездили на лошадях, промышленности не было, и все равно вымирали от эпидемии, пишет Игорь. А, тогда я вас понял, Игорь, спасибо большое. Да-да-да, есть сейчас такая история с экоактивизмом и мыслями о том, что мы изгадили планету, поэтому планета нам страшно мстит. Ну, как-то так получается, что именно в те времена, когда мы еще не успели изгадить планету, потому что не было вот этого индустриального рывка, когда мы еще ездили на лошадях, я говорю «мы», потому что имею в виду наших предков далеких, тоже были страшные болезни, и они выкашивали, пожалуйста, там, миллионы людей на планете Земля. Давайте оценим экологию в начале 20 века. Кому-то представляется, что она была лучше, хотя это, кстати, очень спорный момент, но тем не менее, кому-то представляется, что она была лучше. Ну и вот вспомним об испанке, например, да. Причем экономика США сильно завязана на Китае, так что удар и так по себе, пишет Тони. Ну, безусловно, с другой стороны, опять же, можно говорить о том, что сегодня Соединенные Штаты Америки давят на Китай, в том числе через, например, Гонконг, вы, наверное, обращали на это внимание. Сегодня Дональд Трамп, как американский президент, заявляет о том, что нужно, в общем-то, победить в экономической борьбе с Китаем. И следующий, вот он вчера заявил, уже будет Европа, но это отдельный разговор. И некоторые люди, я думаю, вот эти два разговора могут связывать воедино и считать, что американцы абсолютно безумные люди и готовы убивать даже сами себя ради того, чтобы победить. Как показывает практика и статистика, например, Второй мировой войны, американцы — это самые, одни из самых осторожных людей, которые себя убивать не любят. Они любят убивать других и в огромных масштабах, при этом не неся существенных потерь в сравнении со своим врагом. Поэтому, например, для них не было проблемы бомбардировки, не составляло проблему какую-то устроить бомбардировку города с мирным населением. Просто зачем туда вводить контингент какой-то, да, вот эту пехоту, получать погибших, когда можно просто стереть город с лица земли. И я имею в виду не только Хиросиму и Нагасаки, я, конечно же, имею в виду еще и Токио. Ну и если говорить о коалиционных войсках, то нужно еще искать про Дрезден обязательно, который вообще с лица земли стерли. Правда, некоторые думают, что это сделал Советский Союз. Я, во всяком случае, такое вдруг нечаянно, будучи в Германии, услышал. Пришлось разъяснять, что люди неправы. Грете Тунберг, только эту эко-версию не говорите, начнет же форсить, будет напоминать поехавшую бабку из фильма «Мгла», пишет PS. Китайцы всегда... Вчера прислали письмо, что могут быть перебои в поставках комплектующих, пишет Григорий. Это вам по работе прислали, Григорий, правильно? Столько китайцев в стране, туристы, рабочие, поезда ходят, самолеты летают, границы рядом и ни одного зараженного. Так бывает, пишет Макс Р. Да, Макс Р, так бывает. Так бывает. Вы хотите, чтобы был хоть один зараженный в России? Вот. Я бы не хотел, чтобы были зараженные люди. Были подозрения в некоторых городах, людей госпитализировали в нужный момент и посмотрели, все-таки оказалось, что это грипп. В одном случае там был грипп, где-то еще какие-то острые респираторные заболевания, но вот конкретно коронавируса и там пневмонии не подтвердилось. Во всех странах уже признали вирус, лишь Россия с миллионами китайских туристов отрицает все. Странно, нет, пишет Вадя. Нет, не странно, потому что как только и если будут такие проблемы, об этом нам обязательно сообщат. Вы просто любите попаниковать, и вы любите конспирологические теории. Я конспирологические теории не люблю. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, да.
Доброе утро.
Здравствуйте, да.
Слушателям. Вот могу я вам просто вот прямое сообщение, вот сейчас на Первом канале 14 туристов из Китая обратились с жалобой на плохое самочувствие и высокую температуру.
Ну все, их проверят теперь.
И вот вы, Алексей, верите, а у них просто грипп, да?
Я не должен верить, это же не вопрос Господа, я сейчас почему должен верить? Сейчас их проверят и скажут, что у них. Что, почему я должен верить? У нас, например, на Войковской 6 китайских туристов госпитализировали. Помните, это совсем недавно было. Там пару-тройку дней назад. Проверили их, коронавируса у них не было, все.
Вы понимаете, как можно так мобильно проверить, когда только это опять-таки все, знаете, кабы да если. Не может быть инкубационный период 14 дней, Алексей. Как, вот сами подумайте, вы взрослый, умница.
Подождите, как что это? Значит инкубационный?
Да, 14 дней.
Почему не может быть?
Не может быть.
Почему?
Потому что, ну послушайте, если они его сейчас квалифицируют как очень сложный вирус, ну 14 дней... Господи, у нас...
А сколько должно быть?
Простите, менингит не могут отличить от ВРЗ. А вы прям наемный человек. Спасибо, Алексей.
Спасибо большое. Люблю публичное унижение. Всегда получал удовольствие. Но если бы у нас менингит от ОРЗ не отличали, у нас бы совершенно другая статистика была по менингиту и ОРЗ. Это во-первых, да. Если такие случаи бывают, это лишь говорит о низкой квалификации самих врачей. А в квалификации московских врачей у меня сомнений меньше, чем в квалификации врачей не московских. Это первое. Второе. Если речь идет о таких скандальных вещах, как коронавирус, естественно, к этому привлечено максимальное внимание. И естественно, эти люди попадают в руки лучших специалистов. Понимаете, это вам какому-нибудь доктору, который только что там где-то отучился непонятно где и как, какую академию медицинскую он заканчивал и как он там пары посещал, непонятно, да? Это будут лучшие специалисты работать, и не просто будут, а уже работают. Лучшие московские, столичные, лучшие, понимаете? И они, да, если они говорят инкубационный период 14 дней, значит инкубационный период 14 дней, да. А мы дальше можем говорить, ой, кто в это верит, тот наивный. Хорошо, но объясните, пожалуйста, а чем же отличается тогда ваша позиция и почему она не наивная? То есть вам проще поверить кому? Вот мне, врачам, а вам кому? Получается, что даже и никому. То есть вам проще, так сказать, довериться некому ощущению внутреннему, которое может быть основано на чем там? На репортаже Первого канала. Здорово, я всячески уважаю Первый канал и жду приглашения на работу, но ведь это не врачи. Давайте мы подождем, когда врачи что-то скажут конкретно. Хотя бы давайте подождем, что скажет Елена Малышева. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Есть спасибо. Сегодня? Да, пожалуйста.
Вот звонила слушательница касательно подозрений на коронавирус в Москве. Я так вкратце просто скажу, что когда подозрения были в других странах, только на уровне подозрений, об этом объявлялось на международном уровне. Я вот как москвичка, да, получившая сегодня эту новость, например, планирую позвонить маме и сказать, слушай, из Подмосковья не едь. Давай посмотрим, что там. Ну, почему бы просто не сообщить о том, что подозрения есть.
Так сообщили, я же вам говорю. Была новость, мы об этом все сообщали. Вот на Войковской, помните, 6 граждан Китая, туристы. Их брали, и у них все проверяли.
Сегодня на МЭШ эта информация была. Вы обычно всегда говорите о том, что происходит на МЭШ. Я ждала вашей передачи.
Я никогда практически не говорю, что происходит на МЭШ, потому что я не подписан на МЭШ. Это во-первых. Во-вторых, что там было сказано?
Ну, посмотрите, я вам сбросила там 2 сообщения, там видео есть.
Куда?
Там, где в Москве куча машин скорой помощи. Я вам сбросила одно видео.
Куда?
В МСК-бот.
Татьяна. У нас, правда, понимаете, в чем проблема? Если вы в бот бросаете видео, я вот здесь, его не, ну, как бы нет. То есть я вот сейчас вот пролистываю, его не существует здесь пока никакого видео. Говорит МСК-бот. Я не знаю, в чем проблема. Можете еще раз попробовать?
Да, конечно, сейчас сброшу. Давайте. Просто, ну, конкретно к вам всегда большую любовь испытываю. Вы уверены, не
спасибо.
Только я.
Спасибо.
Посмотрите, пожалуйста.
Да, спасибо.
Мне очень интересно ваше мнение.
Спасибо большое. Люди напуганы настолько, что не готовы в Москву ехать, пишет Тони. Неожиданно. Инкубационный период ветрянки, например, до 21 дня, пишет Ольга. Да, Ольга, ну вот людям почему-то кажется, что 14 дней – это какой-то неправильный инкубационный период. Может быть, 12 дней бы устроило или 16 дней. Но вот 14 конкретно не устраивает людей. Вот. А по поводу тех сообщений, которые идут, да вот они в новостях идут. У нас, смотрите, вы открываете, да, вы почему-то про МЭШ говорите. Ну, у них бывает, конечно, информация такая. Но я от них обычно получаю какую-то информацию ужасную. Обычно так традиционно происходит. Давайте я открою. Вот, пожалуйста, секунду. Сегодня же я смотрел. Так, так, Минюст, вот, в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой не подтвердили сообщение о первом заболевании коронавирусом в Москве. А вот и МЭШ. В Москве несколько человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Это было вчера в 23.16, можете видео уже не присылать, все нормально. У одного пациента инфекционной больницы на востоке столицы предварительно обнаружен этот вирус, официальных комментариев от властей не поступило. Вот с утра поступают комментарии официально от властей. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой не подтвердили сообщение о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Все сообщение. У нас в телеграм-канале есть, везде есть, в новостях есть. Первый канал об этом говорит, второй канал об этом говорит, третий, четвертый, пятый, десятый, пятидесятый. Вспомнилась песня одного знаменитого рэпера в свое время. Да? А как еще дополнительно сказать-то? Я не понимаю. У ветрянки 3 недели, недавно узнавал, пишет Дмитрий Харитоненко. Понимаете, в чем дело, Дмитрий, когда один из наших слушателей написал, что у ветрянки 21 день, а вы пишете 3 недели, вы, в общем-то, ничем не отличаетесь от него, потому что в неделе 7 дней, а это значит, что 3 недели – это 21 день. Ну так, я просто на всякий случай примирить ваши две позиции. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Сергей, меня зовут, Москва.
Да.
Если уж быть очень циничным, я думаю, что... Китайцы нашли решение своей пенсионной реформы, так как погибают в основном пожилые.
Понятно. Ну, может быть, это будет, опять же, какой-то тайной. Если я сейчас ее раскрою, будет страшно. Но обычно от болезней быстрее погибают дети и старики. Это же самые слабые организмы.
Логично, но точной статистики нету, но я как предположение, я не претендую.
Я понимаю, спасибо большое. Я говорю, я фанат, в кавычках, конспирологических теорий, но от любых болезней чаще помирают, так скажем, молодежь. Ну, не молодежь, а дети. И старики. Почему? Ну, потому что они слабые. Потому что это в этом смысле самая незащищенная группа граждан. Потому что если у вас температура скакнула, то вы более-менее можете как-то функционировать. А если у вашего ребенка она скакнула, ну как? Ну, там все очень опасно, особенно если речь идет там, о младенцах, еще что-то такое. Со стариками, да то же самое. Там одна болячка за другую цепляется, одна другую усиливает, и вы это прекрасно знаете. И может быть настолько уже ослаблен организм в определенный момент, возрастом, в частности, болезнями, которые человек так или иначе накапливает к этому возрасту, что дополнительный какой-то вирус, попавший в организм, он просто добивает человека, и все. Поэтому, опять же, я здесь не вижу... логичного решения, да, вот, как вы говорите, пенсионного вопроса китайцами. По-моему, намного логичнее и правильнее китайцы решили пенсионный вопрос, когда не стали платить пенсию всем, они стали платить пенсию только определенной группе граждан, ну, там, госслужащим и так далее, а все остальные должны жить за счет своих детей, а дети должны содержать своих родителей. Вот, по-моему, было самое логичное решение пенсионного вопроса Китаем. Не знаю, насколько бы вы оценили такой вариант, если бы он, например, был применен в нашей стране. Я думаю, что вы не сильно бы обрадовались. Но и 15-й, да, в этот момент написал раз 6, что в Китае нет пенсий. Ну, примерно так. В нашем понимании в Китае, конечно, нет пенсий, потому что там только для определенных групп граждан пенсии существуют. Все остальные как-нибудь сами, как-нибудь сами. В СМИ говорили, что уже около 200 человек вылечили от коронавируса, пишет Кирилл. Примерно так и есть, Кирилл. То есть... По статистике, там, конечно, погибших больше от коронавируса, но и примерно, ну, может быть, чуть на треть где-то меньше, но есть люди, которых вылечили, люди, которые, так скажем, справились с этим вирусом. Они не верят врачам, но верят в Малахова, пишет Александр. Александр, почему об этом не говорят, когда приводят статистику, пишет Кирилл. Говорят, я вчера говорил, ну, просто, конечно же, интересует больше людей тех, кто... Статистика по погибшим, так скажем, больше интересует людей. А так говорят, пожалуйста, это все в открытом доступе. Опять вы думаете, что от вас кто-то что-то скрывает? Это страшное дело. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Чкалов в юбке, большая жизнь Валентины Гризодубовой, материал исторический, можете посмотреть в «Аргументах и фактах», и тоже... Материал, который, я думаю, всех интересует, судя по вашей реакции. Вирусы апокалипсиса, какие эпидемии вспыхивали в мире за последние 20 лет. Вот вы можете статистику посмотреть, молодцы. В этом смысле «Аргументы и факты» как-то подсобрали. Депздрав сообщил о результатах осмотра 14 туристов из Китая в столичном отеле. Это как раз о том, о чем спрашивала меня женщина, которая позвонила. Она сказала, ну вот же ж было, там 14 туристов госпитализировали. Ну давайте посмотрим, я могу вам прямо даже рассказать. Врачи осмотрели всех туристов на месте. Информация о якобы высокой температуре 8 человек не соответствует действительности. Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все. То есть не подтверждается, что они чем-то там болеют. Ну, не чем-то там, а коронавирусом. Муниципалево. А, это, кстати, «Вечерняя Москва» была. Муниципалево. Это весь заголовок сегодня в «Коммерсанте». Как Владимир Путин разлучал муниципалитеты с их прежней жизнью? Если вы следите за политической жизнью, именно такой, за аппаратной в том числе, можете посмотреть «Коммерсант». Ну, мы идем дальше. Мария говорит, Минздрав выпустил временные методические рекомендации по коронавирусу. Там все очень подробно написано и про инкубационный период, и симптомы, лекарства, какие используют лечение. В интернете можно найти. Да, Мария, еще в интернете можно найти псевдоприказ, значит, Минздрава, где рассказывают о том, что нужно пить водку для того, чтобы излечиться от коронавируса. Это фейк, не ведитесь, пожалуйста, а то сопьетесь и будете не коронавирусом болеть, а алкоголизмом. Это тоже, между прочим, болезнь. Алкоголизм, если что. Обожаю «Вечернюю Москву», пишет Алексей. Но вот видите, как классно. Вот как классно, что вы... вот знаете как? О чем-то, что вы не любите, вот некоторые, да, вот легче ведь рассказывать, чем о том, что вам нравится. А вы вот, Алексей, молодец. Вы в этом смысле рассказываете, когда вам что-то нравится. А я начал, пишет деревенский парень. Ну, я не знаю, что такое «начал». Это что-то типа начес или что такое? То есть странно вы написали, деревенский парень. Ну ладно, это автозамена, Т9, вы не так хотели написать. Но я понял, вы начали пить. Первый раз жалею о фейке, пишет Игорь В. Ну, есть такое дело. А я уже про спиртовую, пишет Алексей. Очень жаль терять таких достойных людей, как деревенский парень и Алексей. И другой Алексей еще начал лечение. Друзья, очень жаль. Вы таким образом подсократите... слегка аудиторию, говорит Москва, не делайте этого, вы важны для нас, пожалуйста, не спивайтесь, не нужно, вот, не впадайте в эти все депрессии, не впадайте в эту всю истерику. И я с ними, пишет Перепелкин, боже мой, и Фрегл там, вы как вместе собрались, вы скажите, или порознь пока? Ладно, 8.38, мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Можно, конечно, продолжать говорить о коронавирусе, но я думаю, что это было бы слишком, да, потому что ну невозможно же о нем говорить постоянно. Единственное, я могу замерить температуру по больнице. Вот смотрите, как хорошо звучит сегодня эта фраза. Температура следующая. Смотрите, вам предоставляют официальные данные. И вы, например, как я, доверяете официальным данным по заболеваемости вот этим коронавирусом, или вы, вот как некоторые наши слушатели другие, да, не доверяете. Ну, просто верите, не верите. Вот у вас есть официальные данные на руках по Китаю, по нашей стране, то есть где там сколько человек заболели коронавирусом. И вы говорите, да, вполне, да, это официальные данные, нормально, я верю. 134-21-35, то есть вот я стою на этой позиции, посмотрим, кто еще. 134-21-35, да, я верю, вполне, а что, зачем скрывать-то, какой смысл? 134-21-35. 134-21-36, не верю, от нас что-то скрывают, нам что-то не договаривают, ситуация страшная, все молчат. Я в истерике. Что делать? 134-21-36. В таком случае вы набираете. 134-21-35. Вы говорите, вижу официальную информацию по коронавирусу и считаю, что она достаточна, она всеобъемлющая, она, так скажем, ну, она правдива. 134-21-35. 134-21-36. Вижу информацию по коронавирусу. Считаю, что она недостаточна, неправдива. Это не так. От нас что-то скрывают. 134-21-36. Я на сайте Минздрава документ скачала, пишет Мария. Правильно сделали, Мария. Вот. А то у нас любят люди где-нибудь увидеть что-то, непонятно что, и потом еще этим трясти всячески и говорить. А вот-вот. В интернете видел. Занимаюсь спортом, пью травы с имбирем, не переживаю, пишет Владимир. Владимир, хорошо, что вы не переживаете. Это хорошо. Вообще это сохраняет нервную систему. Но травы с имбирем, если что, не помогут от коронавируса, к сожалению. Но, вероятно, если вы занимаетесь спортом, и если вы, у вас нет каких-то губительных для вас привычек, да, то организм у вас сильный. И, наверное, любой вирус он будет переносить лучше, то есть справляться с ним лучше, чем организм человека, который ведет какой-то другой образ жизни, потому что и вследствие чего его тело, да, он сам ослабленный. Купание на крещение в источниках, каждый день контрастный душ, не страшно, пишет Александр. Я не паникую, но не верю в официальную инфу, пишет Алексей. Ну, пожалуйста, Алексей. Я, в общем-то, поэтому и спросил, верите, не верите, да? Раз уж мы хотим перевести этот вопрос в плоскость веры, то, пожалуйста. 53% радиослушателей говорят, вижу официальную инфу, и мне достаточно, и вполне считаю ее правдивой. 47% говорят, нет, что-то не договаривают, молчат, все по-другому, не верю. 47%. Вообще внушительное, конечно, так сказать, число людей, если задуматься, да? Такое процентное соотношение. Я-то думал, хотя бы будет 90 на первой позиции, а то и 95. А нет, только 53. Ну и что теперь делать? Как вас переубеждать? Никак вас не переубедить. Но давайте предположим, что если бы коронавирус лютовал в нашей стране, мы бы, наверное, увидели в том числе и людей, ответственных за борьбу с коронавирусом в масках, по крайней мере, да? Ну, что-нибудь подобное мы бы увидели. Или мы увидели бы массово врачей, которые знают, как вам кажется, реальную ситуацию, а вы ее не знаете, эту реальную ситуацию, в масках. Я имею в виду не на работе, они в масках бы сидели, да, там положено кому, по службе врачам. А вот разгуливающих по улице, вы вообще хоть одного москвича видели в маске? Я, честно говоря, не видел. Ни одного. Вот, может быть, я где-то не там хожу, я ни одного человека еще пока не видел в маске. Но давайте предположим, что кто-то что-то скрывает. Да, кто-то что-то скрывает. Наверное, этот человек, который что-то скрывает, будет каким-то образом купировать угрозу сам для себя. Ну и где он, этот человек? Я его не вижу. Значит, предположу, что пока угрозы нет. Ну, то есть... Вы поняли, да? В электричках сегодня двух человек в маске видел. Ну, это хорошо, Алексей, но это примерно так же, как и всегда, вот увидеть одного или двух человек в маске. Я вчера стригся, мастер в маске работал, но он так всегда, в Андрес говорит. Ну и прекрасно. В России уже есть проблемы с масками. Вчера обошел 7 аптек, в итоге смог купить всего 3 маски, пишет Давид. Так это проблема или просто их нет, потому что они никому и не были нужны, у нас их традиционно не покупают. Спуститесь в метро, там много кто в масках, пишет Андрей. Ну, прекрасно, значит, они нас не заразят. Вы же знаете, что маска на лице, она не для того, чтобы человек не заразился, который в маске, она для того, чтобы человек, который в маске, не заразил других. Ну, чтобы он не кашлял, не чихал, не дышал в вашу сторону. Потому что когда человек чихает, его сопли летят на расстоянии там 4 метров примерно. Ну так, на всякий случай. Сопли в кавычках. В общем, все то содержимое рта и носа, оно вылетает где-то вот метра на 4. Ученые проводили исследование. И вот чтобы не вылетало на 4 метра, а оставалось где-то в области его лица, человек и носит маску. Когда человек надевает маску, он делает нам одолжение, всем остальным, кто не болеет. И молодец, молодец тогда он. Лишние меры предосторожности не помешают. Это точно. И особенно не помешают они производителям масок. Пора поговорить о сестрах Хачатурян. Помните таких сестер? Или и уже забыли все? А ведь когда-то, не так давно, все стояли на ушах. по поводу их дела. Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону. Сестры Хачатурян самооборонялись, считают в Генпрокуратуре, и дают задание Следственному комитету переквалифицировать обвинение. Как вам такое? Интересно, интересно. А люди всегда, когда самообороняются, бьют много раз ножом в человека, пока он не умрет? Я просто задам этот вопрос. Я сейчас выступаю с непопулярной позиции, конечно. А люди всегда, когда обороняются, заранее продумывают план самообороны. Ну, то есть, план убийства кого-то. Это не говорит о том, что их папа был хорошим человеком. Нет, я считаю, что он был подонком и негодяем, и мерзавцем абсолютным. Но я все-таки не могу понять, а когда же все-таки у нас происходит самооборона, а когда не самооборона? Потому что бывало, что людей, которые действительно, казалось бы, самооборонялись на улице, когда на них действительно нападали, сажали в тюрьму, потому что они превысили ту самую вот самооборону. Может быть, сестрам Хачатурян тоже превышение самообороны пропишут в обвинение. То есть это была самооборона, но было превышение самообороны. Может быть, как-то так произойдет. Сложно сказать, но тем не менее, обратите внимание, с убийства на самооборону. Это хитрая стратегия — переквалифицировать на самооборону и засудить за превышение, пишет Дмитрий. Ага, то есть, Дмитрий, вы тоже догадались, да? Самооборона по предварительному сговору трех лиц, пишет Алекс. У них был длительный план по самообороне. Киржачанин пишет. Наркоманку из Израиля помиловали, теперь еще Хачатурян оправдают, пишет Александр. Так то, что помиловали, это хорошо. Вопрос в другом. Я вот хотел бы, чтобы и других миловали тоже. Вот было бы как прекрасно, если бы тех балбесов, которые по собственному незнанию, глупости или каким-то пагубным, ну, не назову даже это привычкам, да, а как-то по-другому это нужно называть, попали в такую ситуацию, чтобы их в тюрьму не сажали. Это, на мой взгляд, это по поводу того, что вы написали, первая часть вашего предложения, и вторая по поводу сестер Хачатурян. Я так понял, жизнь их была невыносима. Действительно, жизнь их была невыносима. Отец был страшный тиран, и тирания его была не только психологической, но и физической, как я понял из того, что увидел, прочитал, услышал, узнал. Но я все-таки не могу понять, почему это самооборона. Вот такой вот вредный человек. 7373948, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Да, Алексей Ярослав, добрый день,
да.
Доброе утро. Вот. Да. Ну, вы говорите относительно все правильно. Смотрите, вот у меня друг, да, тоже у него была самооборона, скажем так, на него напали, да, и сел он на 3,5 года. Из осы в грудь разрядил полностью пистолет. Потом в больнице умер.
А на него нападали?
Превышение самообороны.
А на него нападали с голыми руками, с ножом, с другим пистолетом?
Нет, да, с холодным оружием нападали. Там не один, причем человек.
Угу.
Вот, а потом, как выяснилось, там двое убежали, а вот один потом в больнице скончался, его там арестовали и так далее.
Хотел просто сразу объяснить, если кто-то из наших слушателей не понимает, так устроен у нас закон. Когда на вас нападают с ножом, а вы стреляете из пистолета, это уже превышение.
Ну, Алексей, ну это да. Только
такой закон,
когда их трое, а ты
один. Не-не-не, я понимаю. Ножа, я там, полностью такой... понимаю, о чем вы говорите.
Это во-первых. Во-вторых, да. Вот смотрите, да. Вот, да. По поводу вот этих вот сестер, да. Но если уж вам так невыносимо жить, сейчас вот это... Везде кричат со всех каналов, если вам плохо, домашнее насилие, есть все возможные там вот эти реабилитационные центры, куда можно уйти, спрятаться и так далее. Ну, извините, я понимаю, там один раз пырнули ножом,
ножом
и убежали.
Сейчас вам ответят.
Тут многочисленные ножевые ранения, ну тут гор. Ну как они, это может быть самооборона? От чего самооборона?
Так вам сейчас ответят, они же дети.
Слушайте, что значит дети?
Ну, дети.
Что значит дети? Дети во Вторую мировую войну на фронт уходили, приписывали себе. Что здесь дети? Дети. Дети тоже можно, знаете, дети разные бывают, все зависит от воспитания. Если ребенок понимает своей головой, осознает, он пойдет точно так же, напишет заявление в полицию или еще куда-то. Опять же, что значит дети? Больше 18 лет ты уже не ребенок.
Ну, там есть еще несовершеннолетние среди них.
Ну, несовершеннолетние, во многих мы знаем, что многие национальности там уже в 14 лет выдают замуж там, и так далее, и тому подобное.
Тем не менее, это несовершеннолетие. У нас тоже, кстати, можно жениться до 18 лет, но это не значит, что вы совершеннолетние. Я хотел бы обратить ваше внимание на это. Нет, закон не такой. Учитываются все индивидуальные обстоятельства. Если на хрупкую девушку или старика нападают два мужика с ножами, пистолет у девушки — это самооборона, пишет АГ. Вероятно, не всегда, АГ. Ну, вы пишете «примерно». А, примерно хорошо, примерно хорошо. Может, если бы они его не добили, то он бы их всех убил, ну, там, пишет Андрей Кружков. Может быть. Но было по-другому. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, Тёвска, Москва.
Да.
Алексей, смотрите, ну, самооборона заканчивается ровно тогда, когда опасность ликвидирована. Я сейчас объясню. То есть на вас напали сбитый, не на вас, на другого человека, да? Вы битый такой же, к примеру, ответили, ударили по голове, человек упал и потерял эту биту. То есть, соответственно, опасности уже нет, не нужно бежать, там, садиться на него, добивать, там, второй, третий раз. Я вот предыдущий звонящий... Все правильно парень сделал, пацан, мужик, в плане на вас ножом шли, он стрельнул бы, если в грудь он один раз уже стрельнул, человек потерял равновесие, его откинул, упал, понимаете? Угу. Все нужно было, то есть либо ретироваться, убежать и выбить нож, а не стоять там всю обойму, ему в грудак.
Да, я понимаю, о чем говорите, но не исключено, кстати, что человек, возможно, был тренированный, и если вы видели, как вот тренируются люди при тактической стрельбе, они никогда одиночными-то не стреляют, они стреляют как раз сразу обойму.
Да, чтобы уже
наверняка все
неприятности устранить. Но смотрите, 3,5 года выйдет нормально, мог бы по-другому вообще все это, ну, это жизненная ситуация. Про этих сестер, соответственно, как там вначале говорили, состояние аффекта там тоже не подходит, правильно, это долго план, они вынашивали, это действительно это было для них мучение. Соответственно, кто-то к ней там пристает или трогал, что он там обижал, я не очень сильно, да, даже вот пырнул ножом в ногу или куда-то и бежать, ну, согласитесь, не нужно там несколько ножевых, если он уже обездвижен, там, кричит, корчится от боли, все, выбегай, вызывай полицию, сама иди сдавайся, вот говори, скорая, вот там человек лежит, ну, правильно, а не сидеть его просто там практически отрезать.
С другой стороны, вы знаете, я никогда не бил человека ножом, не стрелял из него, в него из пистолета, я имею в виду, я не знаю, какие чувства, эмоции в тот момент, да, и сколько адреналина в крови человека, и вообще может ли он как-то отдавать отчет своим действиям.
Главное,
да,
вовремя остановиться.
Ага. Понял, спасибо большое. Вот вопрос только, может ли, спасибо большое, нетренированный человек, неподготовленный, понять, когда то время наступило, чтобы остановиться? И у меня есть предположение, что не может. Ну, то есть, вот он бьет, пока вот уже наверняка... Ну, конечно же, это превышение самообороны. Я думаю, что, да, я думаю, что предположение нашего слушателя одного, вот, которое я прочитал, оно тем более совпало с моим предположением, я думаю, оно верное, скорее всего, там будет самооборона и сразу превышение самообороны. Самооборона при непосредственной угрозе жизни, насколько я понимаю, сестры Хачатурян убили отца, который не намеревался их убивать, пишет Сергей. Не знаю. Лучше 3 года, чем морг, пишет Лекс. Здесь абсолютно разделяю вашу позицию, Лекс. Но лучше, чтобы 3 лет не было вот этих, да? И морга не было. Убивали в состоянии эффекта, поэтому и столько ударов ножом. Они убегали, потому что боялись, что найдет, пишет Борис. Правильно завалили урода, пишет слушатель. И нечего обсуждать. Не каждый способен свободу свою положить на алтарь справедливости. Правильно завалили урода. Правильно завалили урода. Давайте попробуем этот клубок распутать. Урод ли он? Ну, суть потому, что о нем говорят, и те свидетельства, которые мы видели, конечно же, это какой-то урод. Правильно завалили, как вы говорите. Правильно ли убивать людей? Правильно ли убивать людей? Я думаю, что людей убивать неправильно. Если только это нечаянно произошло, это опять же это неправильно. Вообще, конечно, сестры Хачатурян, чтобы они, как бы их судьба ни сложилась, они же убийцы до конца своих дней. Так они еще и убийцы собственного отца. Хоть он, конечно, и негодяй был, вероятно, да, и редкий подонок, но они же убийцы. Ну, то есть, вот сколько бы они лет ни жили на планете Земля, в тюрьме, вне тюрьмы, где угодно... Они будут убийцами, они будут это помнить, они будут это знать. Они будут помнить тот момент, когда они убивали собственного отца. Не знаю. Если у них, конечно, какая-то очень психика устойчивая, то, может быть, они с этим вопросом справятся. Я думаю, что человек с таким вопросом и с такими воспоминаниями в своей голове, обычный человек, вряд ли мог бы жить спокойно до конца своих дней. Ну, то есть, все равно на них труп, понимаете, какое дело? Вот все равно, руки в крови. Ужасная же история, так-то, если бы задуматься. Некоторые люди заслуживают смерти. Вы же не оправдываете охранников концлагерей, пишет Георгий. Нет, я не оправдываю, конечно, охранников концлагерей. Заслуживают смерти, вы говорите? Очень, очень сложный вопрос. Вот, понимаете, когда мы видим каких-нибудь педофилов или еще кого-то, насильников, и их берет полиция, конечно же, первое, что мы говорим, надо его казнить. Да. С другой стороны, вот у нас, например, в стране мораторий на смертную казнь. Вы обратили внимание, и самые подлые, мерзкие, низкие негодяи все равно не наказываются смертью. Они проводят свою жизнь в тюрьме, да? Возможно, никогда и ни с кем уже вот так вот они не увидятся, с кем хотели бы, и не пообщаются, с кем хотели бы. Это, возможно, будет камера одиночная, и все, и передвигаться они будут только в определенных позах, и все их разговоры будут сводиться к ответу «да, гражданин начальник», «да, гражданин начальник», и там «есть гражданин начальник», как-то они это правильно говорят, вот и все. Даже государство российское, государство, хотя вот это государство, это в принципе всегда, конечно, аппарат подавления насилия, какой бы, где бы оно ни было, вот государство российское, наше государство, да, отказалось от убийства людей, отказалась от убийства даже самых страшных вот негодяев каких-то, да, маньяков, насильников, да кто угодно. Мы их не казним, мы их сажаем в тюрьму. Поэтому не знаю, не знаю. Люди, заслуживающие смерти. Смерть так или иначе придет за каждым из нас, да? Нужно ли ее заслужить, эту смерть? Вот. Очень сложный вопрос. Ну, давайте попробуем порассуждать. Я вот прямо очень сильно задумался над вашими словами. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Павел, Москва.
Да.
Знаете, вот даже в профессиональном спорте, вот я 15 лет отборолся, я не всегда понимал, что человек уже сдается, да, когда на удушающее его берут, пока судья меня не оттащит. Мы очень много видим людей там в боксе, да, боксер не может остановиться, его уже оттаскивают, он не может остановиться, он в этом... А это профессиональный боец.
Да.
Он понимает, что перед ним человек поплыл уже, все, он уже не сопротивляется. Понимаете, это девочки, ударить ножом человека, это не так просто. А когда ты уже бьешь, то там столько страха в глазах было, я так предполагаю просто, что они просто наверняка, потому что вот страх, что он сейчас встанет, ответит, а ответит он так, как, ну, они уже испытывали, что что-то в гневе было. Я думаю, что следователи разберутся, и не просто так это все вот распутывается, этот клубок, и так долго это длится следствие. Я не думаю, что там давит кто-то на это следствие, да, их пытаются их вытащить. Я думаю, что просто решили разобраться на самом деле до конца. Угу. Потому что состояние аффекта, вот эти вот удары, они же не могут остановиться. Давайте попробуем, у него пульс пощупаем. Да, может быть, ему помощь надо, давайте перевяжем и вызовем скорую. Нет. Там просто били от страха.
Ну да, да, да. Вот я об этом как раз и спрашивал слушателя, который вот там до вас звонил. Ну, это же надо каким быть тренированным человеком, и как нужно с холодной какой головой быть, чтобы в определенный момент, да, деморализовать человека, физически его там как-то обездвижить, при этом не убить и не превысить самооборону. Это нереально.
Конечно, а тут человек намного сильнее, и они понимали троем, что он их передушит, как котят,
ну,
если
да.
он встанет.
Ну,
и
да.
там страха было столько в глазах просто-напросто, и отсюда столько, такое количество ударов.
Адреналин, просто... да, адреналин. Я вот, знаете, да, я, знаете, где-то... Да, спасибо большое. Я читал такую интересную вещь, не знаю, не помню. Помню где. Может быть, это какой-то был учебник по криминалистике. Может быть, еще что-то. Может, какой-то специалист просто комментировал. Мне всегда было непонятно, почему, когда люди какие-то, вот к ним подбегают преступники на улице и говорят, давай сюда кошелек, там, например, угрожают оружием, они не просто не отдадут кошелек и все, что нужно этому преступнику, и не пойдут дальше. Почему-то всегда возникает какая-то проблема, и там то ножом этого человека ударят, то еще что-нибудь. Я имею в виду вот того, который должен будет кошелек отдать. Не то, что должен, но такая ситуация. Так я выяснил. Специалисты говорят следующее. Преступник на адреналине все равно ударит. Он все равно ударит. То есть, если у него он достал, он все равно, скорее всего, ударит. Он не возьмет просто так и не убежит, потому что он сам боится. Он обязательно ударит, чтобы не получить никакого ответа, в принципе. Вот такую историю читал. Насколько это правда, можно рассуждать. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, январь, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, назвавшего депутата упырем. Только в Чувашии убрали губернатора, теперь взялись за премьера. Итак, значит, депутат местный, да, парламентарий Сергей Семенов обвинял власти региона в том, что они намеренно удерживают население в кредитной организации, или он не местный. Депутат сказал, что Ивана Моторина и его правительство нужно гнать в шею. А, соответственно, ему ответили. Сказали, это вас надо гнать в шею, упырь. Вот так вот. Глава Чувашского кабинета министров ответил. Он говорит, надо гнать в шею! Он такой, это вас надо гнать в шею, упырь. И теперь, значит, прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, который назвал депутата упырем. Не буду ставить под сомнение решение прокуратуры, но хочу спросить вас о следующем. При этом не имея никакого, в общем-то, интереса к парламентариям Чувашии, в принципе, но тем не менее. Слушайте, а когда человек говорит, нужно гнать в шею, явно переводя диалог с конструктивного на эмоциональный и неоправданно эмоциональный, да, какой-то в такой ключ странный, ну, как мне кажется, оскорбительный, а ему отвечают в его же тональности, только добавляя упырь. И это несправедливо. Или это примерно то же самое, они просто говорят на одном языке? Я вот хотел сам для себя определить. Генпрокуратура считает, что несправедливо. Окей, без проблем. Но я сам для себя хотел бы определиться в этом смысле. Ну вот заходит, например, представимся, человек и говорит, да вас тут всех в шею надо гнать. Он говорит, тебя надо гнать, упырь. Превышение? То есть надо было сказать, нет! Извольте, сударь, нас не надо гнать в шею. Нет. Как это в кино, да, в советском? Нет, не надо. Все. Несправедливо. На мой вкус, ситуация должна обстоять следующим образом. Если человек идет на конфликт, то ему можно отвечать в конфликтном ключе. Ну, если ты, конечно, не хочешь снять этот конфликт. Можно, конечно, вас всех надо гнать в шею. И можно ответить, это несправедливое неконструктивное заявление, свидетельствующее о том, что депутат переходит все рамки приличия, мы просим генпрокуратуру проверить его слова и так далее. Можно, но это если ты человек неэмоциональный. А если ты человек эмоциональный, как ты реагируешь? Ты тварь! Нет, ты тварь! Сдохни! Нельзя было говорить сдохни. Можно было только ответить, ты тварь, в ответ ему. Странно, да? Превышение допустимой словесной самообороны. Если бы не добавил упырь, все было бы окей, пишет Артем. Ну, получается, что так. Депутат — это госчиновник, пишет Руслан. Депутат не чиновник. Это надо понимать. Депутат — это ваш покорный слуга, это ваш избранник, народный избранник. Вот кто такой депутат. Да? Так, хоть на матерные не перешли, пишет Недобрый. Ну, тоже недобрый, вот если это по-честному, да, меня всегда удивляло. Вот есть, например, народ, многонациональный народ России. Значит, многонациональный народ России, не все, но некоторая часть его, не стесняется в выражениях, когда излагает свою точку зрения там, по поводу работы властей, местных ли, федеральных ли, каких угодно. И, значит, любыми словами кроет представители власти. Любыми, абсолютно. Это нормально. Все такие, ну, это нормально. А когда отвечает, например, там депутат, чиновник, то угодно, отвечает в этом же ключе, это ненормально. И дальше объяснение. всегда одно и то же. Ну, он же сам выбрал эту работу. Ну, он же сам пошел в депутаты и в чиновники. Он должен знать, что его будут поносить как могут, правильно? С другой стороны, человек же шел в депутаты и чиновники не для того, чтобы его поносили, а для того, чтобы, если мы предполагаем, что это честный чиновник и честный депутат, для того, чтобы работать. Работать, а не для того, чтобы каждый желающий мог зайти, там, открыть спинка дверь и начать его материть. Там, или что-то еще подобное. Это несправедливо. Человек выполняет работу, ты можешь критиковать его работу, но зачем же его оскорблять? Зачем же вот это гнать в шею? Гнать в шею — это корректное высказывание? Я думаю, что это некорректное высказывание. Я думаю, что это излишне эмоциональное высказывание уже было изначально от депутата. Поэтому, если уж и наказать этого премьера Чуваши, ну вот прокуратура говорит, надо наказать. Правильно говорит, все хорошо, правильно говорит. Не сдержался, вот пускай его накажут. Ну пусть накажут и того, кто сказал гнать в шею. Ведь он тоже не прав. Нельзя наказать одного, а не наказать другого. Ведь они одинаково неправы. Ведь они одинаково неправы. Один ругается, и другой ругается в ответ. Накажите и того, и другого, либо никого. Ну, раз уже одного наказали, накажите и второго. Но как это может быть? Это как ситуация, вот опять же, с чувашским губернатором была, да? Которого уже и не губернатор. И правильно, и очень хорошо. Я лично радуюсь. Всегда приятно. Вот. Который ключи поднял. А спасатель, МЧСовец, он прыгнул за этими ключами. И вот наказали этого губернатора, да, там. Ну, и правильно сделали, мне, в общем-то, плевать, наказали его или нет. Я за него не переживаю. Но у меня все время вопрос, чего этот прыгал? Ну, вот от чего он прыгал-то, вот этот вот спасатель-то, он чего прыгал-то? Зачем он прыгал? Он тоже заслуживает наказания. Ну, правда, некоторые мне слушатели пишут, что его тоже наказали, этого спасателя. Правильно сделали, если наказали? Вот правильно сделали. Потому что ты... Стоишь ты, человек, в погонах, тебе, как собачка с тобой играет ключами, а ты прыгаешь, ну что, дурак, что ли? Просто стоишь дальше и ждешь. Ну, ты шел в спасатели, это твоя работа не прыгать за ключами, твоя работа спасать людей. А ключи тебе должны передать из рук в руки, аккуратно, ровно на той высоте, которая принята при передаче ключей. Ну, где-то вот в области, ну, где это будет, грудной клетки примерно, вот рука должна быть, ну, где-то так. Он сказал, это вас гнать надо, упырь. Пошел нахрен вообще. Смотрите видео, пишет Борис. Да, он так сказал, то есть он еще и это добавил. Да, это уже существеннее. Тогда это существеннее. Тогда я все понял. Все, вопросов нет, снимается. Я в текстовой версии прочитал новость. Там вот этой фразы дополнительной не было. Спасибо большое, Борис. Да, слишком усилил человек. А упырь — это оскорбление. Сейчас поднимется вонь от тех, кого вы называли глистами за озвучение термина «рашка», пишет Евгений Подольский. Она еще не поднялась? Это даже странно. Ну, во-первых, конечно, я не чиновник. Во-вторых, конечно же, смотрите. Вот, например, какой-нибудь человек, вернемся к этой теме, называет Россию рашкой. Оскорбление целого народа многонационального сразу. Оскорбление страны, оскорбление истории страны. Ну что, больше я не буду добавлять. Хватит этих трех тезисов. Правильно? Оскорбление всех и сразу идет. Тут он говорит, рашка. А я ему говорю, ты глист. Мое преступление меньше, чем его преступление. Почему? Потому что я только ему отвечаю. Он целую страну, значит, обзывает. А я только его. Ну, это мелочи. Вот если бы он мне сказал, ты там козел. А я ему, а ты глист. Равнозначное преступление, на мой взгляд, нет? Ну, козел, ты глист, пошел ты сам пошел, да? Ну, и потом мы там, не знаю, дали бы друг другу по морде, а потом бы такие сели, да что же мы кипятимся-то? Значит, вместе же живем, одна страна, один народ, ну, и там, не знаю, выпили бы чаю. А может, чего и покрепче, да? Чаю с лимоном, допустим. Вещи, достигшие предела, превращаются в противоположность. Скоро нельзя будет не оскорбить человека, пишет Григорий. Просто некультурные люди, говорящие упырь, не должны быть во власти, а по сути ничего особенного этот человек не сказал, пишет Сергей. Сергей, а вот смотрите, когда мы говорим «во власти не должно быть некультурных людей», я всегда задаюсь еще одним вопросом. Окей, я с вами согласен. Но откуда люди во власти появляются? Ну вот, откуда люди во власти появляются? Ну, такие, ну, наверное, их десантируют с Марса там, или с Луны, или они такие вот там прям рождаются. Нет, люди во власти появляются из народа. Из народа. Это вот плоть от плоти, понимаете? Плоть от плоти. Есть такое еще выражение, что вы, значит, получаете такую власть, которую вы достойны. Правильно? То есть вы плоть от плоти, они плоть от плоти. Все мы одним миром мазаны. Мира, простите. Мазаны, да? Вот. То есть мы все одно. Так а почему они должны от нас отличаться? Вот я всегда удивляюсь. Вот сидят там эти блогеры в интернете, матерятся через слово. Ну, прям мат на мате матом погоняет. Беру каких-нибудь артистов. Абсолютно безобразное поведение. Крайне безобразное. Невозможно даже его никак охарактеризовать. Я имею в виду словесная несдержанность во всех проявлениях, которых только может быть. Да? То есть лексическая какая-то вакханалия творится. Все нормально. Это нормально. Как только чиновник говорит на том языке, на котором говорят все, это ужасно. Почему? Вот почему? Потому что они должны быть вот этим светлым образом, что ли, где-то там. Ну, хорошо. Ну вот большинство чиновников не матерится на людей, не ругает людей, не отвечает им вот в таком ключе, в котором отвечает, потому что каждое такое дело, когда оно происходит, мы о нем знаем, это весть в СМИ. Это сразу же всплывает наружу, записи на телефон и прочее. Люди сейчас все грамотные, народ населения грамотное в этом смысле. Все пишут везде. Все, то есть это единичные какие-то случаи, мы о них обязательно узнаем, и мы обязательно начинаем этих чиновников, там, депутатов прессовать. Или там каких-то медийных людей. А все остальные что хотят, могут делать, что ли, или что? Ну, почему? Почему, например, человек считает, что он может зайти, там, не знаю, в кабинет к депутату или на встречу с депутатом, ругаться на депутата и ждать, что тот будет молчать? Ну, большинство из них и так ведь не отвечает в этом ключе. Что, вы стали после этого любить чиновников и депутатов? Нет, вы их почему-то не стали любить. То есть, они могут себя вести сколь угодно культурно, они могут быть вежливыми, они могут везде расшаркиваться перед вами и говорить, чего вы изволите, а вы будете говорить, заткнись, заткнись, тварь, вор, негодяй, подонок. Они, чего изволите, не хотите ли, уважаемый, пройдемте, что же вы ругаетесь? А вы там, пошел в жопу, присядьте, пожалуйста, успокойтесь, может быть, вы хотите чаю. Что взволновало вас? О, там, нервный гражданин. Так это должно быть, но этого же не может быть. Потому что этого не может быть, потому что чиновник тоже человек, депутат тоже человек, они все люди, они все тоже живут со своими страстями внутренними. И если вы к ним обращаетесь жестко очень, да, может так случиться, что законы речевого отражения сработают и вам ответят в том же самом ключе. Ну, не, ну слушайте, не все способны подставить другую щеку, правильно? Ну, не все способны. Одну минуту назад правительство Чувашии ушло в отставку, пишет Артем. Ну вот, теперь еще и ушли в отставку, понимаете? Ну окей, все, растоптали, значит, их, они ушли в отставку. Вот какие они негодяи. Сейчас теперь придет новое правительство, правильно, в Чувашии. И я так понимаю, что там будет хорошее правительство теперь, в отличие от этого плохого правительства. Будет хороший губернатор, в отличие от плохого губернатора. И дальше что получится? Народ начнет культурно разговаривать с представителями власти, так? А сами себе ответьте на этот вопрос. Нет же, это же неправда, как говорили, так и будут говорить. Только единственное, что будут знать чиновники, депутаты, ну и так далее, ответственные лица, что ни в коем случае нельзя отвечать в том же ключе, в котором к тебе обращаются, все. И это будут люди, хранящие ненависть в себе. Вот хранящие ненависть в себе. Вот к ним будут приходить, орать на них, орать, они говорят, здравствуйте, садитесь, пожалуйста, чем я могу вам помочь? А давайте представим теперь, я вот, ну, вы чиновники, вы чиновники. Я к вам захожу, я говорю, че, рыжий, сидишь? А? Отъел задницу, сел здесь, да, стул просиживаешь. Когда жить нормально будем там, говорю я вам. И вы так вот сидите, говорите, здравствуйте. Как вас зовут? Я говорю, как меня зовут? Народ России меня зовут. Значит, слушай сюда, придурок, значит, я тебе говорю. Я говорю, да, пожалуйста, какие у вас еще будут пожелания? Мне то-то, то-то, помогай мне здесь, там, сям, пятое, десятое. Решай мои вопросы. Хорошо, спасибо огромное. Мы немедленно начинаем решать те задачи, которые вы перед нами поставили. Спасибо огромное. Говоришь, вот так, значит.
Приду и проверю. Уходите, хлопаете... ухожу я, хлопаю дверью. Вы сидите в кресле, остаетесь. Вы мне отвечали сугубо культурно. Дальше. Внутренний диалог. Какой он будет? О, этот человек неимоверно взволнован, поэтому мне необходимо ему помочь, чтобы он был счастлив. Это первый вариант внутреннего такого монолога, да? Не диалога, а монолога. И он нереален. А второй вариант внутреннего монолога такой. Какая же тварь, а? Как бы я ему дал по роже лопатой, скотина тупая. Не буду ничего делать, вообще ничего делать для него не буду. Пойду строить себе огромный дом с золотым унитазом. А этот пускай ходит здесь 10 тысяч раз, скотина такая. Вот как-то так. Ну, а как еще? А как вы отреагируете на меня? Да вы меня будете ненавидеть, если я к вам так зайду. Правильно? Так вот и у меня вопрос. Если мы говорим о терпимости, если мы говорим о вежливости, если мы говорим о культуре взаимодействия, так она же, наверное, с двух сторон эта культура должна быть, правильно? А если ее не будет с одной стороны, так и она и с другой пропадет. А как? Или эти люди, они просто сойдут с ума, они будут вот сидеть и, что там, умирать от того, что у них сердце остановится в определенный момент, у них нервная система не выдержит, глаза вывалятся просто от злости. И бессилие, да, невозможности что-либо сделать. А если представить, что ты чиновник еще не очень большой, так у тебя еще 150 начальников над тобой, которые тебе по башке сверху все время бам-бам-бам-бам-бам, к нам приходят, почему к нам приходят от тебя? Ты будешь решать свои задачи или нет? Ты будешь решать свои задачи? Ну все, хотите быть чиновником вот в такой ситуации? Я не хочу, спасибо большое, я не буду. Я хочу все-таки, чтобы было уважение. С обеих сторон, естественно. И если человек, вот если человек заходит в кабинет, там, допустим, или где-то на встрече, вежливо, задает вежливо вопрос, а ему отвечают хамски абсолютно и гнусно, ну, конечно, надо принимать тогда меры. Но если хам пришел хамить и ругать, ну почему ему не могут ответить жестко и четко на его языке? Чтобы он понял, что все так умеют разговаривать. Почему не могут? Вот не могут. Мне говорят, не могут. Причем мне говорите это вы, мне это, естественно, да, не говорят лично, но я это понимаю по действиям. Это об этом говорит верховная власть и так далее. Все говорят, нет, не может. Вот такой вот непонятный, говорю, а почему? Ну почему? Почему негодяю нельзя ответить на негодяйском языке? Это же несправедливо. Ну потому что, говорят они, ты же культурнее, ты же умнее. Ты же не зря вот на этой позиции. Значит, будь культурнее, умнее, спокойнее, выдержаннее. Вот. Не отвечай.
Ясно.
7373948. Алло, здравствуйте.
Работал чиновником некоторое время назад.
Как вас, опыт ваш, удовольствие получили?
Ну, удовольствие надо любить свою работу, чтобы получать удовольствие. А персонажи разные, как это говорится, вас много, я одна. И вот если я одна имеет образование, имеет возможность психический настрой, то можно работать с разными людьми.
Ну вот вы говорите, вы работали, а почему перестали?
Бизнес пошел.
А почему бизнес
пошел? А власть сменилась.
А, просто из-за власти? Потому что сменился курс, так скажем. А это ж когда вы были чиновником?
Лет 10 назад.
Власть сменилась в регионе, вы были региональным чиновником?
Да, региональным, поменялся глава просто.
Ну и где вам больше нравится, в бизнесе или когда вы были чиновником?
Ну, на самом деле, с людьми мне работать приятнее, в бизнесе тяжелее.
Слушайте,
чиновники
может...
меня теперь сверху прессуют.
А может быть, слушайте, вы знаете, я сейчас о чем задумался? Может быть, это вот внутренняя специфика человека, она многое решает. Потому что у меня как раз есть люди, которые из власти в бизнес и счастливы. И говорят, ой, как же хорошо-то нам наконец-то. Вот. Понимаете,
да? Это, вот я говорю, что это индивидуально.
Ну да, наверное, индивидуальная история. Спасибо большое. Так в данном случае не депутат оскорблял чиновника, а наоборот. Мне кажется, депутат тоже оскорблял его. Он сказал ему, вас надо гнать там всех, значит, в шею. Я считаю, что это оскорбление. Ну вот представьте, вы же работаете где-нибудь на своей работе, и вот какой-нибудь человек из коллектива, допустим, или из смежного коллектива вам говорит, вас тут всех надо гнать в шею. Обидно. А чё это вы так говорите-то? Плохие слова, недобрые от вас мы слышим. Нет. Вы так не говорите, пожалуйста.
Нет-нет-нет, это недопустимо. Ответит хитрый человек, ответит человек опытный. А человек бесхитростный и малоопытный ответит: «Да пошел ты!» И пойдет сам. И пойдет сам заниматься чем-то другим. Чем? Ну, мир вообще сегодня открыт. Видеоблоги можно снимать, музыку писать. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Говорите, алло. Пожалуйста, да.
Я в прямой эфир.
А вы попали в него? У нас нет каких-то там 10 кордонов перекрытий для того, чтобы вас не пускать.
Алексей, извините, сразу не сообразил.
Да.
По вопросу. Я муниципальный депутат в Москве, одного из муниципальных образований. Угу. У меня очень часто на встречах с населением, к сожалению, случаются подобные вещи, когда приходят... люди, как правило, старшего, несколько старшего возраста. Да, и посыл их речей всегда такой: вы козлы, вы сидите, проедаете бюджетные деньги.
Ну да.
Вы должны, то есть вот такое ощущение, что жителю, гражданину на сегодняшний момент все должны. И что греха таить, я с 2008 года избираюсь муниципальным депутатом. И, соответственно, ну, было у меня несколько случаев, когда я приходилось отвечать людям тем же языком, на котором они и говорят.
Какой был эффект?
Эффект был во всех трех случаях ушата ледяной воды. Два раза пытались писать жалобы, один раз выкладывали запись. У нас, как правило, на встречах ведется запись.
Ну вот обратите внимание, я бы хотел вот здесь подчеркнуть этот момент. То есть, когда они сами хамят, ничего никто никуда не выкладывает, никакие видеозаписи. Как только получили ответ, тут же видеозаписи, интернеты, доносительство. Правильно?
Абсолютно верно.
Конечно, конечно. И после этого кто-то, конечно же, ожидает, что муниципальный депутат будет очень сильно стараться ради этого человека, который на него доносы пишет и везде жалуется. Очень сильно будет стараться муниципальный депутат. Ведь муниципальный депутат — это же робот, это же не человек. Правильно?
Ну вот, к сожалению, за вот этими лидерами, я прошу прощения, да, за вот этими паршивенькими овцами идет большая часть аудитории. Как правило, именно так и получается.
Ну,
и приходится переубеждать аудиторию, причем переубеждать нам, муниципалам, гораздо проще, чем вот высоким депутатам, потому что человек каждый день выходит на вычищенную дорожку, каждый день человек там прогуливается по освещенному месту, ну, мы про Москву сейчас говорим. Угу. Вот. И, соответственно, достаточно легко всех урезонить. Но вот такие лидеры, назовем их так, они бывают всегда и будут всегда.
Ну, конечно, то есть приходит человек с определенным настроем уже сразу. Спасибо. Диади пишет. Диади. Так и есть, мы платим налоги с своих зарплат. Эти эффективные, их продирают. И их слезы Ярославны с обратной стороны просто смешны. Диади, вот смотрите, я ведь тоже плачу налоги, как и вы. Может быть, я не знаю, вашей зарплаты вы не знаете моей, может быть, я плачу чуть меньше, а может быть, я плачу больше, а может быть, я существенно больше плачу налогов. Ну, зависит от того, какие у нас доходы с вами, правильно? Мы не знаем друг друга доходов, ну и хорошо. Смысл-то не в этом. Смысл в том, что я-то не хамлю людям. То есть я не прихожу и не начинаю качать права. Если мне нужно решить вопрос, я обращусь с этим вопросом. Корректно! Корректно! Без присказок каких-нибудь. Полуматерных. Знаете, такое есть у некоторых людей, такая вот проблема, они добавляют какие-то словечки, что-то там, мычат. Это неправильно. Корректно, абсолютно спокойно обратиться. Все. Не у всех это получается. Хотя вот мы все вместе платим налоги. Вы знаете? Вот я не меньше плачу налогов, чем все остальные. В процентном соотношении уж точно, потому что мы же в процентном соотношении все платим одинаковый налог. Все. Ну и что? А почему я, например, не позволяю себе оскорблять людей, а кто-то позволяет? А почему, например, мне и этому человеку должны ответить одинаково? Ведь я вежливый в общении с людьми, а он невежливый. Вот и все. А потому что дальше идет объяснение, не знаем. Потому что этот в должности, а этот без должности. Хочешь говорить всю правду в лицо, хочешь быть типа Василия Блаженного, ну так и будь блаженным, уходи с должности.
И уже тогда ходи на собрание, рубай всю правду матку. Ну, то есть, получается, что всю правду может сказать только человек бездомный, без каких-либо вообще финансов, ничем не обремененный. Да? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Защитник бедных и обездоленных чиновников. Алексей, вы в порядке? Пишет 42-й. Я абсолютно в порядке, я просто вам говорю о здравомыслии, понимаете? Здравомыслие. Если вы обращаетесь к человеку жестко, то, скорее всего, ответ от него вы получите жесткий. И я в этом не вижу ничего удивительного абсолютно. Вот Олег пишет. Зато хамить в эфире — это твое, Леша. Вот видите, человек считает, что хамить в эфире — это, в общем, моя фишка. Это неправда, потому что я ни разу не нахамил никому, кто бы мне не нахамил первым. Вот, например, Олег, который почему-то считает, что мы с ним пили на брудершафт, и обращается ко мне на «ты» и называет меня Лёша. Вот видите, Олег, а я буду говорить «Олежа». Олежа, не хватает мозга у вас просто понять, понимаете? И вот все. А теперь Олежа, знаете, что будет делать? Обижаться. Даже обижаться будет. Обижаться. И знаете, что делать будет? Стук-стук-стук, стук-стук, стук-стук. Вперед, Олеж, давай, иди. А че это со мной на «ты»? А то-то, Олеж, с тобой на «ты». Потому что ты, Олеж, со всеми на «ты». А? Вот и все. Очень обидно Олежа сейчас стало. А почему Олежа сейчас обидно? Унизили его. А чем? Просто говорят на его языке. Просто его манера. Четко скопирована. Пожалуйста. Олеж, ну че ты такой дурак-то? Че ты обижаешься? Ну не обижайся, че ты, нормально же, ну. Нормально же разговаривать. Да? Обзор печати быстро сделаем. Аргументы и факты. Вирус апокалипсиса. Какие эпидемии вспыхивали в мире за последние 20 лет? Значит, Депздрав сообщил о результате осмотра 14 туристов из Китая в столичном отеле. Подозревали, что у них коронавирус, но коронавирус не подтвердился. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Муниципалево. Как Владимир Путин разлучал муниципалитеты с их прежней жизнью. Материал в «Коммерсанте». Читайте. Олеж мне пишет, стучать не собираюсь, не переживай. Олеж, да мне все равно, обстучись иди. Вот понял? Понял, Олеж? Мне по барабану, стучишь ты или нет. Вообще без разницы. Я же не чиновник и не депутат, правильно? Олеж, я же не твой слуга. Понимаешь? Я-то новости служу и здравому смыслу. А ты, Олеж, ну, ты можешь стучать сколько хочешь. А можешь не стучать. Вообще без разницы. Что это меняет? Так, это исключение, Олеги хорошие. Безусловно, Олег Подмосквич мне написал. Олег Подмосквич, есть великолепные Олеги, такие как вы. Не то, что этот Олежка, который мне вот это писал, злобный. Хамоватый такой, фу. И сам, главное, обижается, когда ему в ответ так же говорят. Ну, зачем, Олеж, ну не обижайся, что-то. Ну, как так? Ну, что-то. Ладно, что, ну правда. Олег, вы не обиделись, я надеюсь? Я надеюсь, вы меня просто услышали, и все, нет? Или обиделись все-таки? Не обижайтесь. Но знаете, что существует закон речевого отражения. Если, например, где-нибудь на дороге останавливается автомобиль, открывается окно, и вам скажут: «Ты че, тварь?» Вы не будете говорить: «Извольте, я не тварь. А чего же, сударь, вы так ко мне обратились? Ты че, скажи, я тебе сейчас ноги вырву!» Туда-то вставлю, известно куда. А вы: «Не надо мне вырывать ноги, это контрпродуктивно, это невозможно. А, сударь», да? Ну, как в теремке вот к вам обращаются, когда блин покупаете: «Сударь». Ну, сударь, извините, прошу прощения, отнюдь-отнюдь. Я не могу продолжать диалог в таком тоне. Сударь, давайте вернемся к этому разговору чуть позже, когда вы немного остынете. Ну, да-да. Скорее всего, вас заберут куда-нибудь, как в Кащенко обычно говорят. Скажут: «О, чей-то поплыл». Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. «Я на тебя не обижаюсь по известной всем причине», пишет Олег. О, вот это правда обидел. Ну, типа, на дураков не обижаются, знаешь, здесь. То есть настолько обиделся. Ну ладно, Олеж, ну че ты не обижайся. Ну, будь ты этим, как его, не знаю, кем. Ну, вот им будь. Че ты, будь хороший человек. Олег, че ты как это? Ладно, пойдемте дальше. Поговорили о депутатах, и о прокуратуре, которая потребовала наказать премьера Чувашии. И вот мне написал один слушатель, что даже прям кабинет министров чувашский отправился в отставку в связи с этим. Немножко по Украине. Совсем слегка, просто хочу вас проинформировать. Украина повысила цены на транзит российского газа в Европу. В 2020 году тариф вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом. Он составляет $37.72. За 1000 кубических метров с учетом всех налогов и сборов. Таким образом, за 5 лет, на которые рассчитан контракт, Киев получит от «Газпрома» не менее $7.13 млрд. Да, но, к сожалению, другого выхода не было. И так вот получается, что мы сегодня, находясь в определенном противостоянии, да, таком политическом, подпитываем Киев деньгами, но по-другому никак, потому что мы тоже на этом деньги зарабатываем. Вот она мировая экономика, вот она взаимосвязь, да, и, так скажем, завязка друг на друге. Это как сегодня, не сегодня, а вообще, в принципе, Трамп, который что-то делает с Китаем, но непонятно, что делать с Китаем, потому что американская экономика зависит от китайской, а китайская от американской, и все это один большой узел. Я уж не знаю, можно ли этот узел разрубить, в принципе, и не только я имею в виду американо-китайские отношения, я имею в виду мировую экономику, или это уже не представляется возможным. А если это не представляется возможным, то все конфликты, которые сегодня разворачиваются между странами, они, конечно, абсолютно какие-то бессмысленные, потому что, а что, какая цель-то у них в итоге этих конфликтов, какая цель? Цели не ясны. А, так, дайте телефон Олеже, мне пишет Роберт. Да зачем, Роберт, вы же прикалываетесь, что ли? Нет, я думаю, что мы с Олегом друг друга поняли, на самом деле. Так, это ругательно, и прошу ко мне ее не применять, как в кино, пишет 209-й, да, спасибо большое. Зря вы так, Алексей, иногда работает, и люди удивленно тупят, пишет 18-й. В смысле, что работает? А, когда начинаешь говорить там, сударь, извольте. Слушайте, если вам нравится эта тема вообще, взаимоотношений наших в целом, да, вот как общество. Кстати, ну да, если вам она нравится, я же могу немножечко расширить. Вот некоторые подумали, что я там какой-то защитник депутатов или чиновников. Да нет, потому что, в общем-то, какой у меня в этом интерес? Никакого. Вот врачей. Вот у меня есть интерес защищать врачей, например. Возьмите и по душам, если у вас есть такая возможность, поговорите с каким-нибудь врачом, который сидит на приеме больных. Вот на приеме кто сидит. Поговорите. Вот просто скажите. Слушай, а все, кто к тебе приходит, ну, хорошие люди, они там себя корректно ведут как-то. И если человек вам доверится, ну, врач, и расскажет по-настоящему, что там да как, возможно, вы будете удивлены, если вы до сих пор не знали как. Окажется, что люди, многие, хамят. Люди, многие, перед приемом врача не удосуживаются даже какие-то элементарные гигиенические процедуры произвести там, да, над своим телом. Помыться. Понимаете? Ну, идет человек, например, на прием, ну, если говорить там о женщинах, к гинекологу, понимаете? Или давайте дальше, к проктологу ходят люди. Да? Ну, вы поняли. Продолжать эту пикантную тему, я думаю, что не нужно ее продолжать. Однажды я видел, наблюдал работу полицейских в отделе полиции. Я им искренне посочувствовал. Я думаю, что с такой работой я бы моментально превратился в сволочь. В абсолютно бессердечную тварь. Я бы выгорел весь, в принципе, если бы я когда-нибудь пошел на работу в полицию. Именно потому, что они общаются с таким контингентом! С таким, что просто невозможно! Ты стоишь и думаешь, какая же скотина! Пьянь какая-то. Орут, ругаются, дерутся, права качают. Очевидно, даже нарушив уже закон, задержанные, качают свои права.
ужасно абсолютно, невозможно, блюют, гадят в штаны себе, да, ужас, вообще мрак. А ты знаешь, да, вы знаете, это я сейчас обращался к звукорежиссеру нашему, а ты знаешь, да, что у нас же отрезвителей нет, и вот эту братью ее везут в больницы, в приемное отделение, и они там начинают шоу. И вот ровно все те вещи, которые я перечислил, они там делают. Вот. Гадят в штаны себе, потом их давай, отмывай, добрый санитар. Давай. И после этого люби людей, верь в них. Верь в них, конечно. Люди очень хорошие. Да вы что? Да вы что? 100% пишет Алексей Земцов. Да. Бедные врачи, как они с бабками, дедами справляются, а с тупорылыми психопатами, мужьями, психопатами, пишет Руслан Соколов. Тоже, вот понимаете, бабки, деды, вы говорите, разные есть, бабушки и дедушки. Есть, которые следят за собой, культурные люди, потому что они всю жизнь свою были культурными людьми, и в старости они остаются культурными людьми. И даже когда они становятся немощными, а такое бывает, к сожалению, просто потому что человек стареет, им неудобно, если приходится какие-то гигиенические процедуры делать не им, а там санитарке, еще кому-то. Им неудобно, они просят прощения, потому что, ну неудобно, и все. Я бы сам это сделал, но вы понимаете, я там обездвижен частично, еще какие-то вещи бывают. А бывает иначе. Бывает вполне себе физически, с руками и ногами человек может ходить, все может делать, но не делает. И вы мне должны. Вот так вот. Должны! Ага. Очень сильно все должны. Святая правда, я был в травмпункте в выходные вечером. Все так, пишет Дмитрий Алекс. Да, Дмитрий Алекс, если кто-то хочет, например, поставить мои слова под сомнение и сказать, что Леша, ты не прав. Окей, зайдите в любой травмпункт. Можно зайти в него. Реально, просто взять, прийти, посмотреть. Посмотрите, пожалуйста, своими глазами. Посмотрите. И, кстати, все эти люди могут и голосовать, и все что угодно, и встречаться с депутатами, и звонить на радио они тоже могут, на всякий случай, и писать. И дальше мы встаем перед очень сложной дилеммой, проблемой, я бы даже сказал, да? Когда говорят люди, ну, как бы, есть общественное мнение, и оно сформировано следующим образом. Каждый имеет право на мнение. Разрешите, я задам вопрос. Хорошо, я пока не опровергаю этот тезис. А почему? Каждый имеет право на мнение. Допустим, мы решаем какой-то вопрос, связанный со здравоохранением. Кто имеет право на мнение? Врач имеет право на мнение. А кто еще? Ну, министерство, ладно, это понятно, сидят там, это значит, занимаются своей работой, понятно, чиновник. Нет, ну вот кто имеет право на мнение, когда мы говорим, чем человек этот болеет? Вот давайте так, не будем вот брать вот эти громоздкие системы здравоохранения, еще что-то, да, там тоже пациент имеет право сказать, что, знаете, я пришел, а меня положили на полу где-то в каких-то тряпках, я валяюсь возле туалета. Может быть такое? Бывали такие случаи. Имеет пациент право на мнение? Безусловно, имеет право на мнение пациент в данном случае. Ну вот, допустим, говорят, человек болен. Вот кто? Чье мнение учитывается? Вот мнение кого угодно. Я Google открыл, почитал. Вы тут, врачи, зря учились все эти годы. Вы все дебилы. Я Google открыл. У него то-то и то-то. Смотрите, я доктор Тыроса. Я доктор Хаус. Ну, два варианта еще. Да? Вот мнение. Мнение. Все мнения мы учитываем. Ой, господи. Не знаю. Вот мое мнение в программировании учитывается. Вот программирование, я имею в виду, вот создание программ. В сфере IT мнение Гудошникова учитывается? Скажите, пожалуйста. Да нет, не учитывается. Я в сферу IT захожу, как будто бы это чужой храм. И я захожу и говорю, простите, а как повернуться, куда встать, а где свечку поставить, да, вот что? А можно говорить, нельзя говорить. А вот это у вас... Это ваше божество? Да, это наше божество. Спасибо. Понятно. А сейчас какие-то службы идут? Да. А что за службы? А это вот тут. Я очень аккуратен, потому что я не знаю ничего. Вообще, я очень аккуратен. Но для некоторых людей это не проблема. Никакая не проблема. А все знают, все заранее. Да, известно. Мнение у каждого свое в компетенции. Не мешай горох с капустой, пишет Георгий.
это не мнение просто, понимаете? И это не точка зрения. Поэтому не может быть у каждого свое мнение. Если у человека нет мнения, а мнение, оно формируется на основании знаний и фактов, то это и вовсе и не мнение. Это какое-то звукоподражание. Что-то лобает непонятно чего. Ну и ладно. Ну-ка быстро напишите мне, что это как раз я лобаю, и у меня звукоподражание. Если еще не успели, скорее напишите. Кто-нибудь, пожалуйста. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Ирина,
Москва.
Здравствуйте, Ирина.
Алексей, с удовольствием всегда слушаю вашу передачу и полностью согласна с тем, что...
Становится страшно, когда со мной кто-то полностью согласен.
Ну, вы знаете, оно так и есть. У нас у людей очень много мнения, которые высказывают по поводу и без. И получается, эти пустозвоны в итоге считают себя кем-то свыше. И это неприятно.
Неприятно. Наши... А вы где работаете?
Я врач-офтальмолог.
А! Ну, что же я могу сказать? Сочувствую.
Ну, нет, я рада своей профессии. Я очень люблю свою работу и хожу на нее с удовольствием. Вот сейчас на нее еду. В итоге, наша культура все-таки формируется с самого начала. Я хочу сказать о том, что да, мы воспитываем своих детей, даем им что-то, но общество вот таких вот пустозвонов, которые считают из себя царями, портит других. И все, которые называют Рашка, я считаю, что пускай валят отсюда, пускай едут в
хорошую страну. Нет. Они сказали, там ответ, я выяснял, почему нельзя тогда уехать, если тебе так не нравится, а почему я должен уезжать из своей страны. То есть человек считает, что он очень ценен.
Ну, это, конечно, прекрасно, но я вот терпеть не могу таких людей, к сожалению, когда с ними сталкиваюсь, очень нервничаю.
А приходится.
Приходится, к сожалению.
Спасибо большое. Ведущий и есть эксперт, в кавычках, по всем вопросам, это весело, пишет Георгий. Да нет, Георгий, вот как раз ведущий вам и говорит, что он не эксперт во всех вопросах. И более того, когда я вам говорю, слушайте, я не знаю, надо разобраться, давайте спросим, появляются люди, внимание, вы, наверное, не знали, которые говорят, и ты что, ведущий, если ты не знаешь этого? Ведущий, это может быть крайне странная вещь сейчас будет услышана вами. Он, в принципе, главное должен знать, где спросить и кого спросить. Это как библиотекарь, к которому ты приходишь и говоришь, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь, какой-нибудь там, не знаю, женский, значит, роман какой-нибудь такой вот. Я хочу почитать, чтобы любовь там. Секундочку. И приносит. Все. Вот чем занимается ведущий. И говорит, а что там, блядь, чиновники говорят? Мы секундочку, сейчас позовем. Чиновник, здравствуйте. Чего вы говорите? Я говорю то-то, то-то. Ну и все. Связующее. Это неприятное слово сейчас будет. Связующее звено, лучше скажу, да? Не буду говорить, что смазка. Смазка — неприятное слово. Не хочется быть смазкой. Как масло в бутерброде. Тоже неприятно. Сейчас начнутся вот эти вот аналогии. Сэндвич, еще что-то. Нет. Ну вы поняли. Вот, собственно, чем занимается журналистика. Транзит вот этих вот мыслей, всех идей от одной части общества к другой части общества. Все. А эти говорят так, а вы что думаете? А я говорю, а этот говорит вон чего. А вы что? А мы вот. Угу. Не хотите поспорить? Хотим, спорьте. Спорьте, давайте. Да, пожалуйста. Да. 737. Надо даму наказать, говорить за рулем, пишет 21-й. 7373-948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да.
Получается, вы нас возвращаете к основам морали общества и религии, наверное.
Не знаю.
Интересно бы мнение Гургена услышать.
Мы дождемся, наверное, его звонка сегодня. А почему к морали и религии, я только не понял. Это мораль и религия сейчас была от меня? Мне кажется, это называется по-другому. Знаете, как это называется? Я надеюсь, что это называется не нигилизм. Я надеюсь, что это называется здравый смысл. Ну вот здравый смысл. Как вам идеология здравого смысла? Например, в рамках целой страны. Здравый смысл. Не нравится? Человеколюбие дано только Всевышнему, немногим из людей это дано, пишет Игорь В. Ну, нам же сказали, что надо стремиться. Ведущий от слова «ведать»
тире веды, пишет Иван Б. Вот там Б, потому что латиницей. Что ж, хочу сказать вам, Иван, что вы крупный специалист в области филологии. 7373948. А вот теперь послушаем Гургена. Здравствуйте, Гурген.
Доброе утро, Алексей.
Да, да, пожалуйста.
Я очень боюсь, что не смогу полностью удовлетворить интерес уважаемого слушателя, который пожелал меня слышать. Но вот о чем я
Но вас вызвали, понимаете?
Ну, это нормально.
Вызывайте, Гургена.
Я готов.
Да, пожалуйста.
Все-таки я учился 4 года и на журналиста тоже. Кстати, радио и телевизор, как ни странно.
Ужас, Гурген. Страшное дело.
Как вам сказать? Дело в том, что я хотел привести в пример британское отношение, скажем, этика общения в Палате лордов и в Палате общин.
К чему же они пришли?
В последний, ну что вы, значит, обращение к человеку. Там господин Каллаген, да, если я к вам обращаюсь, никакого господина Каллагена. А, пожалуйста, сначала перечислите, кто он. I apply to Mr. И далее идет. Лауреату Нобелевской премии, герцогу трех сосенок и так далее. То есть идет длиннейший список того, что этот человек есть.
Гурген.
И если тот скажет...
Гурген, вот сейчас ужасно, я вас перебиваю. Почему? Потому что, оказывается, у нас какая-то рубрика. Вы меня простите, но я мысль уловил, я думаю, уловили все остальные. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Дальше. Недвижимость, перезагрузка. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.